Денис Давыдов. Кодекс чести партизана.
Читает Юрий Гуржий.
1812 год. Вместо вступления.
Напечатано было особо в 1825 году под названием «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона». Я полагаю, что сему разбору лучшее место здесь. Впрочем, я много к оному прибавил.
Недавно случилось мне читать записки Наполеона. Владетель сей любопытной книги судил меня оною на короткое время. Он спешил в путь далекий, невозвратный. Я сдержал слово и, несмотря на пролетное чтение, успел вполне насладиться и смелыми очерками, и неожиданными мыслями, и выражениями, и вообще какой-то воинственной оригинальностью пера сего чудесного человека. Смело можно сказать, что Наполеон явился на сём новом для него поприще, каковым бывал он на поле брани, везде исполин мысли, везде своим собственным цельным характером, но, увы, и в том, и в другом случае, играя легковерием людей, он представляет им обстоятельства и события так, как хочет, чтобы они их видели, а не таковыми, каковы они в существе своем. Может быть, что в первом положении он считал на средство сие, как на самое действительное, чтобы увлекать умы за колесницу победителя. Но поэт в душе, провощенный сим увлекательным воображением своим, он мало-помалу уверил себя в истине всех ложных сказаний, им же самим вымышленных и для заблуждения других обнародованных. Так Руссо любил идеальную Юлию, как существо живое, его любившее. Так пламенный Тасс уверился, наконец, что битвы под стенами Иерусалима происходили не иначе, как они изображались в бессмертном его творении. Я могу ошибаться, но правдоподобность на стороне моего мнения. Смотрите, как решительно, с каким нетерпением, можно сказать, с какой досадою Наполеон опровергает в запусках своих неоспоримые доказательства и деяния всему свету известные. Притворство не имеет подобных порывов. Впрочем, какая бы ни была причина неосновательным описанием, разбросанным по сей сокровищнице военных и политических наблюдений, причина не оправдывает следствия. И мы не без удивления видим, как новый историк, опровергая и уничтожая описание подвигов тех войск и военачальников, которые против него сражались, касается, наконец, и до службы русских партизан. «Ни один больной, — говорит он, — ни один отстранившийся, ни одна эстафета, ни один подвоз не были взяты в течение всей кампании от Майнца до Москвы. Не проходило дня без получения известий из Франции. Не проходило дня без того, чтобы Париж не получал писем из армии». Потом 14 страниц далее. Он говорит, «Во время движения на Москву он никогда не имел в тылу своем неприятеля. Во время 20-дневного пребывания его всей столицы ни одна эстафета, ни один подвоз с зарядами не были перехвачены, ни один почтовый укрепленный дом, таковый находился на каждом посту, не был атакован. Артиллерийские подвозы и военные экипажи дошли беспрепятственно». И, наконец, 7 страниц далее опять обращается к тому же предмету и повторяет. «Во время Аустерлицкой, Йенской, Фридландской и московской кампании ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят. Не проходило ни одного дня, чтобы главная квартира не получала известий из Парижа». Слова, падшие с такой высоты, не суть уже шипения раздраженной посредственности, столь давно преследующей партизан наших. Это удары Юпитера, звук их может увековечиться в общем мнении, как увековечились в нем все те же ложные предания, кое равнодушие людей поленилось исследовать, повторяя беспечно то, что уже было другими сказано. Я один из обвиняемых. Честь вооружает меня против нареканий ужасных, сокрушительных, может быть, неотразимых. Но что делать? Новый Леонид, иду на громады Ксеркса. Мнение мое о партизанской моей службе не равняется с тем вниманием, коим почтили меня мои соотчичи, Однако оно не упадает и до презрения. Я скажу более, я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года. Но рожденным подобно тому рядовому солдату, который в дыму и в сумятице Бородинской битвы, стреляя на удачу, убил десяток французов. Как немало употребил он на то и знания, и дарования, при всем том судьба определила его уменьшить неприятельскую армию 10 человеками и содействовать общему ее истреблению своим товарищам. Так я думаю о себе, уменьшив неприятельскую армию по мере способов, предоставленных мне начальством и способностей, данных мне природою. Воле Наполеона налагать, в числе прочих, и на меня проклятие за пролитую кровь его воинов. Но не отнимай он у меня дел моих. Не стирай с сабли моей кровавых обрызгов, сих отпечатков чести, купленных мною трудами и ежеминутную жертвою жизни. Это моя собственность, это мой участок в славе земляков моих. Тем для меня драгоценнейший, что он один возвышается на моей жизни, бесплодный в своей юности и в преклонности своей ничего для честолюбия не обещающий. Но какой избрать способ к защите сей собственности? Предать известности эфирные строки моих собственных записок в надежде, что они затмят во мнении людей неизгладимые начертания чрезвычайного человека? Было бы верх дерзости, смешной и бесполезной. Да и кто возьмет на себя труд читать описание, поступившее в область вымыслов с тех пор, как клеймо отвержения горит на каждом листе его? Опровергнуть падшие на партизанов наших нарекания доказательствами, которые были бы основательнее нареканий? Постараемся отыскать их в бюллетенях французской армии, как известно, самим Наполеоном сочиненных. В Монтитере, всем единственном официальном журнале французского правительства, в письмах маршала Бертье к начальникам корпусов большой армии, в отбитых у неприятеля бумагах, хранящихся в главном штабе государя-императора, и в тех описаниях русской кампании, коих сочинителей нельзя упрекнуть в пристрастии к нашему войску. Отыскав документы сии, представим тогда и собственные записки. Наполеон говорит во время австралийской, Йенской и Фридландской кампаний: «Ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят. Не проходило дня, чтобы армия не получала известий из Парижа». Правда, что в кампаниях Аустерлицкой и Йенской мы не слыхали ни об одном партизанском покушении. Я полагаю, причиной всему бездействию оцепенение австрийских и прусских военачальников от понесенных ими решительных поражений при самом открытии обеих кампаний. Оцепенение сие столь сильно охватило самые твердые души, что сам Блюхер, подобно прочим прусским генералам, не постыдился положить оружие в Радкове, имев под командою своей сверх 33 батальонов, 54 эскадрона, с которыми он мог, видя беду неминуемую, броситься к Гамбургу или Лауэнбургу и, перейдя Эльбу, долго наносить неприятельской армии чувствительные удары партизанской войной. Я уверен, что будь отсрочка Йенскому сражению на столько времени, сколько нужно было, чтобы прусское войско несколько приобыкло к разнообразию военных случайностей, то не только Блюхер, но и генералы, менее его одаренные мужеством и духом предприятия, и они обратились бы к сему последнему средству погибающей храбрости и извлекли бы из оного неожиданную пользу для Отечества. Как бы то ни было, но слова Наполеона насчет кампаний Аустерлицкой и Йенской относительно к партизанскому действию справедливы и не подлежат ни малейшему возражению. Нельзя того же сказать о так называемой им Фридландской кампании. Что мы называем кампанией 1807 года в Восточной Пруссии? С самого начала сей кампании русская армия встретила неприятеля с твердостью. Под Пултуском она отразила часть наполеоновской армии и отступила только потому, что битва с нашей стороны произведена была не на той точке, где следовало произвести оную. Главные силы французской армии обращены были тогда не на Пултуск, а стремились из Плоска и Торна и угрожали громадами своими правым флангом нашей армии, находившейся у Голомина и Макова. Следственно, как при успехе, так и при неудаче, нам нельзя было оставаться у Пултуска, еще менее преследовать к Варшаве французские войска, отраженные при Пултуске. Малейшие замедления, малейший шаг вперед вдоль границы Восточной Галиции, тогда принадлежавшей Австрии, вовлекли бы нас к потере сообщения с Россией или к необходимости нарушить границу нейтрального государства. Рассуждение сие решило Беннингсона к немедленному отступлению и к переносу театра войны в Старую Пруссию, к направлению ошибочному и кое-как исправленному перехватом курьера Наполеона к Бернадотту, коего армия наша преследовала уже к Торну сосредоточением при Янкове и сражением при Прейсиш-Эйлау, битвой упрямой, но нерешительной, после коей каждая сторона хвалилась победой. Мы потому что удержали поле сражения, французы потому что после боя российская армия отошла к Кёнигсбергу. Итак, победа французов при Фридланде есть единственная победа неприятеля в всем походе. Но прежде всего несчастного для нас события мы имели время частыми ошибками приучить легкие войска наши к военным случайностям. Около полугода сряду продолжалась школа сия. Нечаянные успехи поощрили к обдуманным. Наконец, размышления, соединенные с отвагою, наблюдение, опытность и навык довели нас до некоторых предприятий в истинном смысле партизанской войны. Но предприятия сии, быв плодом частых вдохновений и порывов, а не соображения главного начальства, совершались еще, так сказать, на выдержку и без связи между собою. Далеко им было до того, чтобы составить целое и идти дружным натиском к общей решительной цели. Ибо и самая цель сия не была еще известна ни начальникам, ни наездникам нашим. Спустя долгое время после разрушительных неудач в недрах России, когда гибель Отечества напрягла умственные и существенные силы наши к его спасению, тогда только удостоверились мы в большей или меньшей пользе, могущей произойти от согласного действия легких войск, в партии устроенных, на сообщение наступательной неприятельской армии. По мере большего или меньшего протяжения сообщений ее сосредоточим, ее средств и запасов. Итак, соглашаясь в том, что партизанские наезды, произведенные в кампании 1807 года, были чужды влияния вышнего начальства и, следственно, и взаимного между собой согласия в достижении цели, тогда неизвестной, я не могу согласиться в том, чтобы наездов сих вовсе не было. Бюллетени и монитер, архивы истины относительно признания в неудаче французской армии, возопьют на несправедливость мою. Да и самые записки Наполеона, оценяя для точнейшего определения важность одной из перехваченных депешей всей кампании, представят нам собственные слова, его весьма справедливо изображающие бедственное положение, коему подверглась бы армия наша, если б депеша сия дошла до своего назначения. Между тем они принесут нам и другую услугу. В них мы увидим явное противоречие удостоверению в той же книге изложенному, и которое я оспариваю. Начнем с записок, а потом приведем в свидетели монитер и бюллетени. После сражения при Пултуске в декабре 1806 года командовавший российской армией генерал Беннингсон выступил к Нижней Висле с тем, чтобы напасть на маршала принца Понте-Корво Бернадотта, занимавшего Эльбинг. Наполеон оставил Варшаву 15-27 января 1807 года, сосредоточил армию в Виленберге и двинулся на левый фланг русских в намерении опрокинуть их на Фриш-Гаф. Снег и лед покрывали землю. Беннингсонова армия находилась в крайней опасности. Уже французская армия достигла до тыла оной, как вдруг казаки схватили офицера главного штаба принца Невшательского Бертье. Взятые на нем депеши известили о движении. Беннингсон, испуганный, поспешил стянуться к Калленштейну и прочее. Вот что объявлено в том же в Монитере. Французская армия еще оттрогалась с места. Все другие корпуса оставались в своих квартирах в совершенном обезопасении. Она медлила для того, чтобы действие неприятеля более обрисовалось, и боялась малейшим движением обратить внимание его на бедствие, коим он подвергался. Между тем движение русских прояснялось каждый день более и более. Они прошли Остероде и вступили в Лебаву. Тогда по сигналу, поданному во французской главной квартире, войска поднялись и совокупно устремились на левый фланг неприятеля в намерении зайти ему в тыл. Но на войне встречаются обстоятельства, неподвластные расчетам. Офицер, принадлежавший главному штабу, послан был к принцу Понте-Корво с описанием движения войск французской армии. Начальник главного штаба извещал принца о намерении императора и предписывал ему отступить до самого Торна, дабы заманить далее неприятеля. Офицер сей был схвачен казаками и не успел разорвать депеши своей. Итак, российский генерал узнал заблаговременно об опасности, которая постигла бы его 48 часами позже. Сие способствовало ему прибыть 3 февраля, 22 января, со всею армию Валенштейн и встретить в боевом порядке шедшую по сему пути французскую армию. Таковое обстоятельство показалось неизъяснимым. Тайна открылась на другой только день, когда узнали, что посланный офицер был взят неприятелем и не успел сжечь депеши. Монитер заключает статью сию повторением. Он, неприятель, был бы истреблен, если бы офицер, посланный с депешами к принцу Понте-Корво, сжег он и, ибо все было так разочтено, что неприятель не прежде 48 часов мог известиться о том, о чем узнал по сим депешам. Российская армия избегла гибели посредством одного из происшествий, которые представлены случаю, дабы напоминать людям, что он вмешивается во все соображения, во все события, и что если решительные удары, истребляющие армию и преобразующий ход кампании, суть плоды опытности и гения, то не менее того они нуждаются в его содействии. Таковой курьер стоит 100 эстафетов, часто привозящих известие о сплетнях парижских актеров или о пустословии брутов, болтунов пале-рояля. В течение всей кампании были взяты и другие курьеры, между коими находился и известный императорский ординарец Монтескью. Но так как о них не было упомянуто в официальных бумагах, то и я о них умалчиваю. Относительно же больных известно, что при нападении на корпус маршала Нея 24 мая, 5 июня при Гудштадте и 25-го, 6-го при Анкердорфе не только больные сего корпуса, но и обозы, парк, канцелярия и собственные экипажи маршала достались в добычу казакам Платова, переплывшим через Алле, а потом и через Пассаргу. В доказательство тому, что они действовали в тылу неприятеля, служит 78-й бюллетень французской армии, в коем сказано о деле при Анкердорфе. Наш урон состоял в 160 человеках убитых, 200 раненых и 250 взятых в плен. Большая часть последних были схвачены казаками, которые поутру, прежде атаки, пришли в тыл армии. 78-й бюллетень, 31 мая, 12 июня 1807 года, Гейльсберг. Из всего видно, что отряд Платова, составленный из 10 казачьих полков, Павлоградского гусарского, 1-го егерского и 12 орудий конной артиллерии, прежде атаки еще пришел в тыл 14-тысячному корпусу, внезапно атакованному с трех сторон 80-тысячную армию. Спрашиваю всякого истинно военного человека, мог ли Платов не похитить все то, что находилось на самом удобнейшем месте для похищения? И впрямь, если уже там взяты все при корпусе находившиеся важнейшие бумаги, кое до ныне хранились у генерала Беннингсона, если по сказанию самого бюллетеня там же взяты и 250 здоровых солдат, то каким же способом могли избежать той же участи транспорты больных? Их перемещать было не легче самих артиллерийских парков и провианских фур, которые, не имев времени от внезапной атаки убраться заблаговременно в отдаленное и безопасное место, попали также в руки летучему корпусу атамана.